что я увлекся. Смысл какой? Вот, то, что это плетеный мост, это самое мое святое место. Вот. И когда на нем рисуют всякие непотребные вещи москвичи, меня это, как питерца, оскорбляет до глубины души. Так же, как и всех моих корешей, которые под ним ловили. Поэтому лично я эту акцию категорически не одобряю. Вот. Это мое личное мнение, как питерца, выросшего под мостом. Знаю, многие люди у нас восхищаются ею и считают, что это какой-то вот они такой вот пиар-ход сделали или как-то вот что-то выразили, гражданскую позицию. Но опять же, я не думаю, что это как-то очень хорошо, потому что и другая вот акция вот у них, это «Дворцовый переворот» называется, да, когда они там милиционеры машины...
Да-да-да, за которые они поплатились все тюремные
сроки. Ну, поплатились, что им там, тюремные сроки дали?
Честно говоря, не следил в последнее время, по-моему, всех уже выпустили под залог, ну да, вот
сам. Ну да, ну с моей точки зрения, ну это тоже такая относительно расчетливая акция. Ну потому что, ну если ты перевернешь милиционеру машину, и тем более, что ты уже засвеченный в какой-то там арт-группе, понятно, что тебя там не застрелят, не убьют, правильно? И что они перевернули машину какому-нибудь вору в законе, или там представителю какой-нибудь диаспоры определенной, и можно было бы, я думаю, тоже подключить какую-то идеологию к этому, вот, что назвать акцию как-нибудь эффектно. Вот. Но они этого не сделали, потому что они знают, что их за это, извини меня, но они знали, что с ними сделают, правильно?
И судить да, их, камень на шею
им не будет. В другом месте их судить будут другие люди, вот, без всякого пиара и без всяких премий. Вот. И это, по-моему, это просто расчетливые вот такие вот акции. Вот, с минимальным для себя просчитанным наказанием. Вот и все. Поэтому я не являюсь, как сказать, каким-то особым воздыхателем этих акций и как-то не восхищаюсь этим. Особенно, вот еще раз повторюсь, с моим любимым Литейным мостом.
Кстати, раз уж заговорили про Литейный мост и про рыбалку, в частности, я хочу обратиться к вопросам слушателей. Алексей Тресков, вот как раз, он рыбинспектор из Рюпинска и спрашивает...
Сразу ему диск надо послать. Алексей Тресков, не слыша вопроса, сразу ему отсылаю диск.
За то, что он рыбинспектор, или за то, что он из Рюпинска?
Из Рюпинска. Кстати, я сейчас чай сижу, попиваю, который мне дядя Вася Мохов на день рождения... с медом. С медом. А мед, он как раз из района Рюпинска, станция Бударина такая есть. Вот. То есть это дядя Вася мне подарил на 30-летие.
То есть с Алексея Трескова банка меда в обмен на диск.
Да. Так что я с этим рыбинским медком готов выслушать прям вопрос.
Вопрос будет касаться твоего увлечения рыбалкой. Вот он как рыбинспектор обозначает такую проблему, что медведицу губят электроудочники. Они посредством этого остается мертвая вода, и он просит тебя раскрыть эту тему в какой-то одной из будущих песен.
Обязательно.
И что ты думаешь вообще по поводу такого способа рыбалки?
Думаю я, что это преступление, за которое надо очень строго наказывать. Вот. Ну я свою позицию уже везде на этот счет раскрывал. Вот. Действительно, это ну, ужасно. Вот. Кстати, Леха Ляхов, который выложил комбайнеров, он в прошлом тоже рыбинспектор по своему образованию. То есть он ихтиолог-рыбовод и защищал, кстати, свой диплом по вырезубу. Это рыба, которая осталась в России практически, по-моему, только в медведице. Может быть, еще в какой-то реке, вот в одной земле вроде бы. Ну вот, то есть, это такая красная книга, которая, ну, самая краснокнижная из всех краснокнижных видов. Вырезуб.
И вот мы с детства... Медведица большая река?
Медведица...
Или поменьше?
Нет. Медведица, сколько же она... Она две области захватывает, Саратовская и вот Волгоградская. Вот. Ну вот у нас она уже подходит так пополноводнее относительно, хотя она довольно-таки мелководная река. Ну, вот. Такая она домашняя речка сама по себе, очень такая хорошая. Вот. И в Дон впадает она, вот, не очень далеко от нас, 100 километров, станица Усть-Медведицкая. Раньше у нас же был Усть-Медведицкий округ, то есть, ну, вот, когда область Войско-Донского была, вот это вот медведицкие места наши.
И еще один вопросик от наших слушателей. Александр Шегги, вот такой вот ник, или фамилия на самом деле такая, говорит следующее. Игорь, ты уже побывал в некоторых городах Сибири, и тебе удалось пообщаться с тамошними гармонистами и освоить какие-нибудь новой техники игры на гармонии? Точнее, спрашивает он, не говорит. И вот продолжение вопроса. Узнал ли ты какие-нибудь секреты гармошки? И в тот момент, когда ты был в Новосибирске с концертом, удалось ли побывать на могиле одного из первых гармонистов России, автора ведущего программы «Играй гармонь» Геннадия Заволокина? Вот такой вопрос.
Нет, не удалось. Дело в том, что я в Сибири весьма стремительно пронесся по Сибири, как тувинский метеорит практически. Вот, мало что успел там увидеть, передвигался так стремительно. Вот. Но на самом деле, если говорить про гармошку, какие-то новые там приемы, то это Удмуртия. Вот. Потому что когда в Ижевске был концерт, там местный баянист Паша, он как раз-таки показал, как играть дробями. Ну, то есть я сам не умею, но вот он, они удмурты дробями играют. То есть они играют на гармошке и одновременно трясут эту гармошку. Вот, и звук такой, вот как будто ты едешь по таким, по колдобинам. Такой ла-ла-ла-ла-ла-ла, так вот гармошка у них играет. Здорово очень. Очень эффектно. Да, я это пока не освоил, да. Кстати, а далеко от Ульяновска до Самары?
Да всего-то 4 часа езды.
А вот в Самаре 30 апреля.
Да, друзья, всех приглашаем на концерт в Самаре. Информацию наверняка можно узнать на официальном сайте Игоря и в группе ВКонтакте. Все подробности есть. Да, ну и такой вопрос.
Да, вопрос как раз хочу задать про натуральное звучание песен Игоря, потому что вот Андрей Столяров спрашивает, что не собираешься ли ты что-то еще добавлять в народное звучание? То есть вот он как раз спрашивает про оформление более студийное, потому что ему очень нравится, как звучит «Русская дорога» без всяких там добавлений.
Мы когда думали, как записывать, было 3 варианта. Первое, вот такое именно обработка, как у всех, басок, барабанщики, какое-то там соло, еще что-то. Ну, чтобы так вот качало и нормально в машине ехать, можно было такой диско-вариант. Вот. Второе, это добавить каких-то народных инструментов плюс какие-то музыкальные эксцентричные вот эти прибамбасики все, фляжки, ложки, ну то есть то, что моя театральная специфика, то есть специализацию мою задействовать театральную там. И третье, просто не мудрствуя лукаво, как на кухне, прописать под гармошку живьем. Ну и в итоге остановились вот на последнем варианте. Вот. Я не исключаю, что может быть какие-то варианты еще добавления инструментов. Вот. Ну, может быть, баян, может быть, балалайка, например, если так вот. Можно было бы сделать очень красиво, это было бы по-живому, я думаю, можно было бы сделать, но пока не пробовали. А то, что попробовали вот сделать такую аранжировку попсовую, вот как вот в том клипе на
компаньон.
Да, я понял, что этого не надо делать точно. Вот. Это моя версия. Хотя знаю, что многим такое звучание понравилось.
В творчестве Игоря «Любовь к родине» — это одна из ключевых тем. С чего начинается родина для тебя?
Как что? С картинки в твоем букваре. Хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе.
Ну, это не единственный вопрос про родину. Там, Настя, еще некоторые слушатели.
Да, да, был от Наили Кушнырёвой, был еще вопрос. Каким ты, Игорь, видишь будущее России? Потому что наша слушательница считает, что у нас немножко такое духовная деградация, с духовным здоровьем не все в порядке. И она спрашивает, есть ли надежда, что мы выкарабкаемся?
Настя, ну я на себя вот тут вот от таких вопросов немножко впадаю в легкий ступор, ну или, по крайней мере, начинаю теряться. Я не могу прогнозы давать на себя такие умные, такую миссию на себя брать не могу. Я не знаю, что будет, это знает только Господь Бог и никто более, по-моему. Вот. Ну а насчет моральной деградации... Ну, кто-то, у кого-то есть моральная деградация, у кого-то и нет. Очень, очень, кстати, много молодых ребят, у которых нет никакой моральной деградации. Вон, я опять же на свадьбе был, например, вот буквально 2 дня назад у нас в театре парень женился, и вот его однокурсники, 20-летние ребята, и вот они встают, говорят какие-то тосты, все, и вот как на ладони же каждого видно, очень хорошие, прекрасные люди, чистые, светлые, умные, И таких очень-очень много. То есть я не склонен тоже как-то разделять каких-то утопических таких вот мнений, что все, мы катимся под откос. Хотя, конечно, очень многое для этого делается, очень много. Иной раз даже тоже волосы дыбом встают от того, что происходит. В телевизоре в этом тоже, как иной раз глянешь, ужас. Только вот отупение, вот такое ощущение, что происходит, хотят отупить людей.
Да, ну вот хорошо, Миша Козырев сказал, небезызвестный экс-директор нашего радио, он сказал, что у центрального телевидения сейчас есть две важных миссии. А, чтобы народ пасся, Б, чтобы народ пасся мирно. То есть, то все вот эти вот елейные телесериалы, развлекательные шоу
отбивали да.
Тут в стране идет не так. О Вере несколько вопросов у нас поступило. Катюшка Можейко и Алексей Тювецкий интересуются, Игорь, как ты относишься к религии, какую исповедуешь веру, ты атеист или православный? Ну и, соответственно, вот как отметил Пасху, которая минувшее воскресенье случилась?
Сейчас расскажу. Пасху я отметил так. Ну, во-первых, на крестный ход попал. У нас в Питере Шуваловская церковь. Туда каждый, получается, крестный ход ходил я всегда, вот, и сейчас попал. Немножечко меня покоробило количество милиции, которое, такое ощущение было чуть ли не главнее самого батюшки, который вокруг церкви ходил с хоругами, потому что она там все решала, кому куда встать, где, сколько народу зайти, сколько там выйти, то есть таким фейс-контролем стало на паперти. Вот. Притом, если бы это что-то меняло, ну, я помню прекрасные времена, когда народу было гораздо больше, и никаких милиций, ну, не было этого всего. То есть люди как-то все-таки все было нормально. Вот.
Поэтому, это, наверное, еще было время более спокойное. Сейчас же у нас всякие террористические угрозы. И, наверное,
какие террористические угрозы? Вот я еду с Москвы, например, вот захожу в Московский вокзал. Вот стоят эти рамки. Рядом с ними 7 человек милиционеров. Вот. Судя по реакции, бомбы возят в основном в черном чехле от гармошки. Судя по реакции. То есть я туда ехал, у меня этот чехол проверяли с гармошкой. И обратно. Вот. А еще так, ты сумки ставишь на стол, то есть их не прозванивают. Сам проходишь, не извинишь, сумку берешь, которая через рамку не прошла, идешь дальше. То есть там, где может быть непосредственно. Какая-то борьба, это какая-то профанация, я не знаю. И гармошку им показываешь, они смотрят таким многозначительным взглядом. Все семеро туда так заглядывают, так кивают, дескать, парень, допускаем, что у тебя все-таки там пару килограмм тротила между мехами зашито как-то там, но уж слишком много работы, извини, открывать не будем. И вот с таким вот чувством глубочайшего своего достоинства и своей вот важности ты они тебя отпускают, ты идешь, думаешь, елки-палки, вот как борьба-то, наверное, меньше терактов будет. Не знаю, мне кажется, как-то это странно вообще. Не могу сказать ничего. Вот, так мне про Пасху. Да-да. А потом на утро встал, похристосовался с родителями, яйцами, значит, этими стукнулся. Вот. Притом папаша всегда побеждает в этих баталиях уже какой год. Вот. А потом сел в машину и поехал. Тут есть небольшая церковь у нас недалеко. И сестра, вот она меня туда договорилась со своими подругами, она скажет, что она набожная очень девушка, так же, как и ее муж, вот они по-настоящему такие вот православные христиане, то есть они все посты соблюдают в свои 22 года, вот такие вот молитвы, на службы ходят там каждую неделю, там вот, и все. И она устроила мне такую экскурсию, не экскурсию, возможность позвонить на колокольник. Церковка совсем маленькая, новая, среди новых вот этих вот районов, то есть кругом вот эти огромные 16-этажные, 20-этажные дома, и среди них вот такой вот белой такой вот капелькой, такая маленькая вот церковь, значит, с золотым куполом стоит, и мы туда вошли, вот, на колокольню поднялись, и с ней, значит, стали звонить, и я туда слезать не хотел, потому что уж очень мне понравилось звонить в колокола.
Игорь, а ты первый хотел, раз в детстве стать звонарем, да?
Где-то да, есть... да, звонарем бы я, конечно, бы хотел стать. Здорово там на самом деле. И мы даже на телефон засняли, как мы звоним с сестрой вместе, с родной сестрой. Вот есть такое видео на телефоне, я присматриваю. Вот. Вдвоем стоим на колокольне, с сестрой звоним, вот, с колокола. Вот. А потом поехал на Смоленское кладбище. У нас есть храм Ксении Блаженной. Вот, туда еще съездил по просьбе моей родственницы. Вот, Волгоградская, она попросила. Ну, там есть, может быть, знаете, что там вот ставить свечки, и вот там можно записочки кидать, и вот это помогает. Вот надо сказать, что...
пойти три раза вокруг часовенки, и тогда как бы твоя просьба внутренняя, она должна исполниться.
Да, вы меня обошли. Вот, ну, надо сказать, что Ксения Блаженная, это та святая, вот, которая подняла на ноги мою прабабушку. Потому что во время блокады она работала на мелькомбинате, грузила мешки 50-килограммовые с мукой. Вот. И началась бомбежка, она куда-то побежала, споткнулась вот о рельсы вот там на мелькомбинате и упала прям позвоночником на рельс и парализовала ее. И она лежала, вот, наверное, не вставала, и пока вот медсестра там в госпитале не сказала, напиши записку, а я вот пойду на Смоленское кладбище Ксении Блаженной. Там вот это все там, опущу в эту урну, они их сжигают, вот с дымом эти просьбы доходят, и она помогает. Вот. Ну и прабабушка так сделала, написала, она отнесла, ну и в итоге прабабушка встала и пошла, и до 86 лет в ясном уме, в твердой памяти прожила. Вот. Так что вот такие дела.
Всем известно, что русский человек, он склонен к употреблению крепких спиртных напитков.
И да не только русский, да.
Это является вот это качество нашей национальной чертой?
Думаю, что нет. Думаю, что сильно эти мифы преувеличены и почему-то, что печальнее всего, с радостью подхвачены и культивируются самими женами. Вот.
Да, но говорят, что финны и немцы пьют похлеще нас, фору еще нам дадут.
Могу сказать только свои наблюдения. Был в Финляндии года два назад. Ездил, вот как раз в пятницу вечером попал на машине туда. Приехал, и я в ужасе был, потому что я столько пьяных людей никогда в жизни не видел. И никаких ни в наших деревнях, ничего близко подобного нету. То есть, ну вот, все Хельсинки вечером в пятницу, все практически упитых людей. Вот, а так как они светлоглазые все, вот, вот эта вот поволока пьяная вот, на глазах, она видна. Вот. Но они пивом в основном упиваются, все сидят, вот эти бесконечные пабы, пивы, пиво пьют. Вот. Ну, не видел я, кстати, агрессии никакой. То есть как-то не было ни драк, ничего такого. То есть это все как-то у них, ну, веселье и в какую-то вот такую вот уходит штуку. Ну, как они мне объяснили, что вот они в пятницу пьют, в субботу пьют. Тут закрываются, и в понедельник вот они направляются, значит, трудиться, работать, вот, вот так вот. А мы туда ездили два года назад с целью заработать денег, как уличные музыканты. Мне сказал отец моего друга, вот, что там в Финляндии можно там чечеткой, ну, вот, гармошкой, так вот здорово как-то вот, если на улице играть, как уличные, там много уличных музыкантов, и там деньги, значит, будут кидать. Мы воодушевились, поехали туда, приехали. Но, честно сказать, слухи о щедрости финского народа оказались сильно преувеличенными, потому что, по-моему, из 50 евро, которые мы успели заработать, 49 кинул дружественный нам испанец. Остальное евро распределилось между жителями Хельсинки. Кто там, поскольку-то там по 5 центов, кто по 10 там, да, кинул. Да, при том плясать-то они как раз не против. То есть плясать там что.
Да, ну вот раз про плясать зашла речь, вопросик такой этот. Алексей Тюветецкого прилетел. Видел ли ты взорвавший интернет-ролик с танцами президента Медведева? И что вообще думаешь о нем? Ну, я не знаю, человек отдыхает, такой же обычный
человек.
Честно
сказать, не видел, а что там в этом ролике?
Он отплясывал на встрече своих одногруппников под песню группы «Комбинация» «American Boy», причем так интересно отплясывал, такие пируэты выделывал.
Я вот тоже отплясывал под группу «Комбинация». Примерно, да, это уже вот такая штука. Ну, что, ну...
Ну, к сожалению, вот Настя Радужная от нашего разговора соединилась. Возникли у нас технические проблемы, и заканчиваем мы беседу сегодня с Игорем уже посредством телефонной связи. Вот интересный вопрос от Сергея Мишина. Он говорит, что очень трогает тематика Великой Отечественной войны в твоих песнях. Как ты собираешься отмечать День Победы? Ну и приглашаю тебя с концертом в Великий Новгород.
День Победы я собираюсь отмечать так. С утра встать, значит, попить чаю, ехать в Санкт-Петербургский драматический театр «Буф» на танцевальную репетицию спектакля «Небесный тихоход». Вот вечером уже будет спектакль. То есть, и надо сказать, что как нам отмечать 9 мая, за нас решают уже, ну, где-то, наверное, лет 5, сколько вот мы его поставили. То есть, я его отмечаю практически одинаково.
На работе.
В театре, да, на работе, в театре, на спектакле мы играем либо «Небесный тихоход», либо в том году это была «Женя, Женечка и Катюша», тоже вот спектакль поставили мы.
Да, по твоей театральной деятельности, основной работе тоже немало вопросов. Вот, в частности, Ирина Орлова спрашивает у тебя о твоем отношении к профессии. Насколько важна для тебя, какое место она занимает в жизни? И играешь ли ты в обычной жизни среди друзей, приятелей, или же, уходя из театра, оставляешь актерское мастерство где-то там позади, и вот таким естественным, какой ты есть, так себя и ведешь? Такой вопрос.
Я вообще не думаю, что кто-то там особенно играет. Никто у нас так особенно не играет. Ну, на сцену выходишь, играешь, выходишь оттуда, ну, человек человеком. Мне кажется, не совсем какие-то правильные представления вот об этом деле, о театре. Некоторые думают, что вот они, наверное, там сидят. Почему-то все спрашивают, как так столько слов выучить? А как вот столько текста вы можете запомнить? Вот, ну, как? Ну, во-первых, спектакль ставится 5 месяцев, а то и там 6 месяцев, там 4 месяца. И постепенно выучишь, говоришь-то смыслами в основном, не то, что там себе выберешь слова. Вот, кто-то думает, что перед выходом на сцену все так волнуются, сидят, трясутся, как бы только не пропустить, вот, свой выход, там все сидят, готовятся. На самом деле нет, отыграл сцену, сколько там у нас, понятно. Ну, пойдем там в компьютер поиграем, либо там чаю попьем, либо там на перекур, либо еще что-то. Ну, то есть абсолютно параллельно со спектаклем идет закулисная жизнь, не имеющая зачастую ни малейшего отношения к происходящему на сцене. Это так вот, если говорить. Вот. Ну, если там какой-то очень серьезный спектакль, там вот взятыми там с какими-то драматическими трудозатратами, вот, то там, да, возможно, люди там настраиваются, ходят. Ну, а вот если там, например, какой-нибудь там танцы или там в массовке там ты участвуешь, или там у тебя выход в начале и в конце, то зачастую это так, отыграл и пошел чай пить там с балеринами, сало есть с ними или еще чего-нибудь, там, или репетировать параллельно что-нибудь, или на другой площадке пошел, номер какой-нибудь сыграл.
Ну и правильно, важно везде и во всем оставаться самим собой. Вот так я понимаю твой посыл, Игорь. Да. Александр Шеги спрашивает. Игорь, довелось ли тебе слышать песни Николая Емелина? Если да, то понравились ли они тебе?
Не слышал.
Так, и еще один вопрос. Как поживает Вова Буравлев? И спрашивает Иван Бесин и желает вам дальнейших творческих успехов.
Спасибо большое. Вова Буравлев поживает в великих трудах, я так подозреваю. Последний раз, когда я ему звонил, грязь была.
Так.
И он мне все жаловался и говорит, ты понимаешь, я вот сейчас вот у бабушки в Раковке, вот, сейчас вот в Ленище пойду за харчами. Вот. Ну, говорит, ты понимаешь, ну, на работу там из Раковки было на утро уезжать. Ну, говорит, понимаешь, туда-то я дойду 12 километров, а вот обратно по такой грязи с сумкой, с нагруженной, вот будет мне, конечно, тяжеловато. И... Вот, я что жаловался Вова Буравлев в последний раз.
Ну что ж, большой ему привет. И следующий вопрос о личной жизни. Аннет интересуется. Игорь, вы ведь не женаты? Есть ли у вас любимая девушка? Ну и вообще, влюбливчивый ли вы человек? Какие качества наиболее цените в противоположном поле?
Ну, пока не женат, нахожусь в таком режиме поиска. Вот. Какие качества ценю? Ну, вообще могу сказать, какие качества в людях ценю.
Ну, в том числе и женщина. Потому что женщина — это человек, не надо разделять. Не надо никакой нам дискриминации.
Ну, я имею в виду, да. Ценю легкость на подъем, прежде всего. То есть способность к мобильности. Способность к мобильности. Вот что прежде всего ценю. Ну, то есть, например, позвонил мне однокурсник, говорит, слушай, вот у меня сейчас так и так, сбор так-то. Например, в час ночи. А ты под одеялом лежишь. Ну, говоришь, да без вопросов, сейчас возьму да приеду. Вот и приехал. Вот эти вот вещи меня всегда, как бы, радует, когда их вижу, наблюдаю.
Отлично. Так что, Аннет, если вы легки на подъем, я думаю, что определенный шанс у вас имеется. Вопрос наверняка с практической целью задавался. Да, и вот Александр Смолин интересуется, как ты относишься к спорту, следишь за чемпионатами мира, скоро вот хоккейный, петербуржец за «Зенит», наверное, болеешь, нет?
Не, ну, к спорту как я отношусь? Хорошо, конечно, спорт. Но надо сказать, что я человек не спортивный. Пробовали меня в 6 лет отправить на гимнастику, откуда меня выгнали через полгода, потому что я никак параметрами не подходил.
На шпагат не мог сесть?
Да, под легковесного гимнаста. Вот. Ну, как, у меня в основном отец смотрит спорт. За «Зенит» болеет. Ну, так вот, не могу сказать, что я вот очень серьезно разбираюсь в спорте. Ну, любил смотреть всегда, как вот они прыгают на лыжах, вот это, с трамплина.
Ага.
Вот это меня, ну, так вот, восхищало. Думал, елки-палки, это как же они там не разбиваются, там, с такого трамплина лететь, это же сколько они в воздухе время проводят. И вот прыжки в воду с вышек любил смотреть. Вот. А фигурное катание смотреть мне, наверное, противопоказано, потому что я когда вот помню смотрел, и когда вот они начинают падать на каких-то ответственных соревнованиях, у меня такое ужасное ощущение, как будто это я сам там растянулся.
Да, жалко, прям вот так переживаешь, как за своих, за родных.
Да, это жутко, даже. Я даже побаиваюсь фигурное катание.
Да, самый страшный травмоопасный вид спорта.
Да, вижу фигурное катание и сразу стараюсь как-то. Волнуюсь очень за них почему-то.
Так, ну, по-моему, все вопросы мы постарались задать. Друзья, если чей-то вопрос пропустили, просим нас крайне извинить.
А как же вопрос моего друга Даника Чистякова?
Даника Чистякова, да-да-да. Вот пишет он следующее. Привет, Игорь, слушай, я что хочу спросить, когда выйдет новая песня уже, в конце концов? И приглашает тебя во Владимир.
Честно сказать, не знаю. Но в Владимире пока не планируется концертов. Вот в Иванове был концерт такой, недалеко от Владимира, кстати. И мы с Даником даже ВКонтакте списали. Я говорю, Даник, приезжай в Иваново. Но что-то, видимо, вот не получилось.
Где тебя в ближайшее время можно услышать? Давай еще раз обобщим. На каких спектаклях и где можно увидеть? Вот народ спрашивает, народ интересуется.
Вот 30 апреля в Самаре.
Так.
Собираюсь концерт давать. Потом, 26 мая, получается, в Москве, и 28 хотелось бы в Туле. Вот это на ближайший месяц вот такие планы.
Ну и, пожалуй, самая волнительная часть нашего сегодняшнего эфира. Предстоит тебе сейчас, Игорь, выбрать один вопрос, который больше всего тебе понравился, и автор
я
этого вопроса...
Я сразу выбрал. Вопрос из Урюпинска.
То есть Урюпинск вне конкуренции, потому что там мед.
Конечно, Урюпинск. Ему за один памятник казне можно отдавать смело все лавры.
Ну что ж, мы поздравляем рыбинспектора из города Урюпинска Алексея Трескова. Игорь, ну и напоследок пару слов твоим поклонникам, нашим слушателям. Какое-то такое напутствие жизненное, весна тем более,
ну,
нужно меняться.
Напутствие, кто я такой, чтобы напутствие давать людям. Ну просто хотел бы на самом деле всем людям выразить большую благодарность за то внимание и любовь, которая вот на меня неожиданно абсолютно свалилась. И, конечно, это очень приятно и очень мне, так сказать, трогает эта история. Вот, к великому моему сожалению, не успеваю я отвечать на письма, и вот ВКонтакте, вот знаю, что вот много пишут, но не хватает времени вот так вот взять и ответить. И, честно сказать, очень каюсь по этому поводу, испытываю каждый раз такие вот угрызения, на самом деле, вот совести. Очень неудобно за то, что не могу я вот всем ответить, вот со всеми пообщаться, хотя на самом деле, может, там кто-то думает, что я там как-то или там зазнался, или что-то там как-то пренебрегаю этим. На самом деле ничего подобного, и просто время, оно так вот распоряжается, и мне это на самом деле очень, мне это не нравится и волнует меня на самом деле. Вот. Так что хотел бы поблагодарить всех, пожелать всех благ, всего самого наилучшего. Спасибо вам, дорогие друзья.
Спасибо вот тебе, Игорь, в свою очередь.
Бы я, да, это обращение, да.
Прям как президент в новогоднюю ночь.
Да.
Большое тебе, Игорь, спасибо за то, что уделил нам почти 2 часа своего драгоценного времени. Спасибо, что ответил на все даже самые каверзные вопросы. Еще раз приносим извинения за технические неполадки. Большое спасибо моей коллеге Насте Радужной, которая немало усилий приложила к организации этого эфира. К сожалению, вот так получилось, что завершаем эфир без нее. Ну, интернет такая штука. Еще раз просим нас простить.
Двери, балконы. Хорошего у вас радио, надо сказать.
Игорь, еще раз большое себе спасибо. Надеюсь, не последний раз. Как-нибудь еще услышимся. Пока-пока.
Пока-пока.